Положение Иудеи становилось все хуже и хуже. Банды зилотов и сикариев действовали все смелее. Авторитет слабого правительства, не умевшего дать вооруженный отпор противникам, падал все более и более. Даже Кесария, резиденция прокуратора, теперь нередко становилась местом кровавых побоищ. Павел, находясь в темнице, часто мог слышать по ночам с улицы Кесарии дикие крики восстания. Иудеи и языческое население устраивали в городе настоящие сражения с убитыми и тяжко ранеными. Когда Феликс вздумал прекратить мятежи военной силой, то войска были избиты и вернулись домой ни с чем. Расхищение имущества восставших иудеев, которое Феликс стал употреблять в виде наказания, вызывало лишь озлобление и месть. Пострадавшие иудеи жаловались через своих влиятельных друзей в Рим на беззаконие прокуратора. Положение Паласа, брата Феликса, при дворе в то время уже пошатнулось. Он не мог оказать поддержки Феликсу. На стороне евреев в Риме стояли между тем такие видные лица, как Попея Сабина и хитрый Агриппа II. Благодаря их влиянию Феликс, прослуживший почти 10 лет прокуратором в Палестине, был отозван отсюда Нероном. На место Феликса назначен был Порций Фест. К отправлению своих обязанностей Порций Фест приступил в конце лета 61 года. Те немногие жители страны, которые еще не были охвачены духом восстания, возлагали на Феста великие надежды. Фест имел репутацию энергичного и справедливого человека. Апостол Павел, вероятно, также возлагал надежды на справедливость нового прокуратора. На третий день после прибытия в Кесарию Фест отправился в Иерусалим. Представители города, желая привлечь к себе расположение начальника, приняли его с замечательным радушием. Прокуратор со своей стороны предложил иерусалимлянам высказать их просьбы и желания и обещал их удовлетворить в пределах справедливости. Первосвященника Анания, который 2 года тому назад отдал приказ бить по лицу Павла, а потом приезжал вслед за Павлом в Кесарию, в это время уже не был в живых. Он был неприятен Феликсу, и тот позаботился устранить его через подкупленных убийц-сикариев. Но перемена лиц не сопровождалась переменой настроений у представителей иудейства. Новый первосвященник Измаил, сын Фабия и члены Синедриона тотчас вспомнили о своем смертельном враге, находившемся в кесарийской темнице. Они просили Феста, чтобы Павел снова был предан их суду, юрисдикции которого подлежит делу Павла. Они еще не оставили намерения погубить Павла. Теперь, казалось, наступало давно желанное ими время. Между Кесарией и Иерусалимом находилось довольно ущелье, в которых сикарии могли расправиться с идущими из Кесарии Павла. Но Фест не имел обыкновения соглашаться на что-либо, не взвесив и не обсудив дело основательно. Он отвечал иудеям, что у римлян нет обыкновения выдавать какого-нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения, что Павел содержится в Кесарии под стражей и что он сам скоро отправится туда. После 10-дневного пребывания в Иерусалиме, во время которого Фест ознакомился с сомнительным положением этого, как бы охваченного духом мятежа народа, он вернулся в Кесарию. Вслед за ним прибыли сюда и обвинители Павла. В один из ближайших дней происходил суд. Как забилось сердце Павла, когда он, после продолжительного заключения, снова был призван на суд. Фест сидел на судейском месте. Только приговор, произнесенный с судейского места, получал обязательное значение. Вокруг Феста столпились иерусалимские враги Павла. Они несколько изменили план нападения на апостола. Готовые воспользоваться всяким средством, чтобы погубить Павла, они обвиняли теперь Павла не только в преступлениях религиозного характера, но и политического. Павел оказывался врагом римского владычества и императора. Но и эти обвинения враги Павла не могли доказать настолько, чтобы хотя несколько убедить справедливого римского судью. Между тем, Страстность обвинений при полной их бездоказательности возбуждали все большие сомнения Феста в правоте дела иудеев. Павел защищался и указывал на то, что все три обвинения против него висят на воздухе, что он во время своего пребывания в храме не совершил преступления ни против иудейского закона, ни против храма, ни против императорского величества. Фест, озабоченный мятежным состоянием страны, не придал большого значения всему этому делу. Ему предстояло устранить в своей области так много действительных ненормальностей, при этом ему была необходима и помощь иерусалимской иерархии. Поэтому Фест был склонен сделать уступку иудеям, видя, что они придают такое большое значение делу Павла. Тем больше, что дело Павла было действительно подсудно Синедриону. Поэтому Фест предложил Павлу: «Хочешь идти в Иерусалим, чтобы тебя судили в моем присутствии?» Но Павел лучше Феста знал, какая задняя мысль скрывается за правильным требованием его врагов. Он хорошо помнил, как набросился на него в Иерусалиме раздраженный народ, как сотни рук протягивались к нему, чтобы разорвать его. Он помнил и о заговоре Сикария. Он согласен был искать правосудие где угодно, только не в Иерусалиме. Вероятно, уже в темнице у Павла созрела мысль, что лучшим средством избавиться от притязаний на него врагов будет обратиться к суду Кесаря. Поэтому он твердо и решительно ответил на вопрос прокуратора: «Я стою пред судом Кесаревым, где мне и следует быть судим. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего такого нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда Кесарева». Решительное слово было выговорено. Заявление римского гражданина о своем желании быть на суде Кесаря освобождало его от подсудности прочим судам государства. После краткого обсуждения заявления Павла Фест ответил: «Ты потребовал суда Кесарева. К кесарю и отправишься». Кесарийские узы оканчивались. Отъезд в Рим должен был состояться в ближайшем будущем. Таким образом, заветная мечта Павла быть в Риме была близка к осуществлению. Через несколько дней после этого решительного заявления Павел еще раз был приглашен к прокуратору. Поводом к этому послужило следующее обстоятельство. К Фесту прибыл Агриппа II, зять отозванного Феликса, управитель небольшой области на Гермоне. Вместе с ним прибыла Вероника, его сестра, с которой он находился в незаконном сожительстве. Фест принимал с пышностью своих царственных гостей, имевших большое влияние при дворе Нерона. В беседе о впечатлениях, вынесенных со вступления в новую должность, Фест коснулся, между прочим, и дела Павла. Он рассказывал о посещении Кесарии влиятельными представителями Иерусалима, приезжавшими в качестве обвинителей Павла, который проповедует о каком-то Иисусе, который будто бы воскрес из мертвых. Рассказывал о том впечатлении, которое произвел на него этот малопонятный для него вопрос, о своем предложении передать это дело Синедриону и о протесте против этого Павла, который потребовал суда Кесаря. Рассказ Феста заинтересовал Агриппу, который уже не первый раз слышал о Павле. Он выразил желание видеть Павла. Фест обещал исполнить его желание на следующий день. На следующий же день было устроено торжественное судебное заседание в приемной зале прокуратора. Почтить высоких гостей собралась вся знать Кесарии. Агриппа явился вместе со своей прекрасной сестрой Вероникой. Когда все собравшиеся заняли свои места, Фест распорядился привести Павла. Павел явился на суд в цепях. Заседание открылось небольшой речью Феста к Агриппе. «Пред нами, — говорил Фест, — стоит тот самый узник, смерти которого так стремительно добиваются иудеи. Сам он не находит его виновным. Ввиду апелляции подсудимого к суду Кесаря, он должен быть отправлен в Рим. Но прежде этой отправки в Рим нужно хорошенько выяснить дело. Сам он, Фест, мало знаком со спорными учениями иудеев. Свою речь Фест закончил так: «Я не имею ничего верного написать государю, посему привел его пред вас и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы по рассмотрению было мне что написать, ибо мне кажется нерассудительно посылать узника и не показать обвинения на него». Агриппа сказал Павлу: «Позволяется тебе говорить за себя». Павел видел торжественность обстановки заседания, на котором присутствовали Агриппа и его сестра, прокуратор и все знатнейшие люди города. Для него этот момент был чрезвычайно важным. Ввиду того влияния, которое имел при дворе Нерона Агриппа, суд в его присутствии мог иметь решающее для участи Павла значение. Павел простер руку, на которую зазвенели цепи, и сказал: «Царь Агриппа, посчитая себя счастливым, что сегодня могу защищаться пред тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи, тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Затем Павел изложил историю своего обращения ко Христу. Первоначально он был строгим ревнителем иудейского закона и немилосердно преследовал последователей Христа. Но непреоборимая сила Божия обратила его, пылающего яростью гонителя христианства, в ревностного борца за это учение. Из-за этого учения стоит он теперь пред судом. На его обвиняют его же соплеменники за то, что он верует и исповедует исполнение тех великих обетований, которые даны 12 коленам народа Израилева. Далее Павел с поразительной силой красноречия стал убеждать, что воскресший Иисус и есть обетованный Мессия. Павел говорил об этом с таким воодушевлением, так горели в это время его глаза и звенел голос, что Фест, спокойный римлянин, не мог долей удержаться и прервал его: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» «Нет», — отозвался Павел, — «я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла. Ибо знает об этом царь, пред которым и говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из сего скрыто, ибо это не в углу происходило. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам?» «Знаю, что веришь». При этом неожиданном обращении подсудимого к сердцу и совести слушающего царя глаза всех обратились на Агриппу. «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином», — ответил не без иронии Агриппа. Павел, готовый настаивать на истине своих слов, сказал на это: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме уз». Агриппа поднялся, показывая этим, что суд кончен. После непродолжительного совещания Павел был признан невиновным, и Агриппа, голос которого был особенно важен для Павла ввиду предстоящего кесарева суда, сказал: «Можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря». Последствием этого второго суда Павла было то, что письмо к кесарю, посланное по поводу дела Павла, было благоприятно для него. Начались приготовления к поездке в Рим. Кроме Павла, туда отправлялись несколько других подсудимых. Весь этот транспорт подсудимых был поручен сотнику Юлию. Это был гуманный человек, относившийся к Павлу с особенной внимательностью благодаря тому, что и в Кесарии он слышал о Павле только хорошее, почему и рапорт к кесарю был благоприятен для Павла. Вместе с Павлом ехали его спутники, верные ему и в счастье, и в несчастье, Лука, Аристарх из Македонии и, может быть, и другие. Сотник позволил им быть с Павлом и оказывать ему те и другие услуги. Был сентябрь 61 года, когда Павел и его спутники покинули Кесарийскую гавань и выехали в открытое море. Точного плана путешествия выработано не было, так как в то время выжидали для морских путешествий благоприятной погоды. Но рассчитывать на сие в сентябре месяце, когда уезжал Павел, было трудно. Начинались осенние ветры. Путешествие по описанию святого Луки совершалось так. Мы взошли на Адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Осийских мест. На другой день пристали к Сидону. Отправившись оттуда, мы прибыли в Кипр. По причине противных ветров и переплывшей море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Так начиналось путешествие Павла в Рим.